Андрей Дегтяренко, журналист, наш первый гость. Будем говорить о ситуации в Донецке, и не только в Донецке, но и в Луганске, потому что так называемые выборы пройдут скоро и там. Привет.
Привет.
Начнем разговор с тобой с того, что произошло 31 августа, с убийства Александра Захарченко. Версии по-прежнему разные. Каких версий придерживаешься ты?
Ну, конечно, уже прошло больше месяца с этого момента. Можно сказать, что вот с окончанием лета на неподконтрольном Донбассе стартовал новый политический сезон. Удачно совпало, действительно. Да, вот мы все знаем, что осенью начинается такое политическое обострение, политическая борьба, все активизируется.
И... На подконтрольной территории ее тоже наблюдаем.
Да, абсолютно. Это как бы на постсоветском пространстве вообще... Традиционный осенний прогноз погоды, да, жарко становится, жарко в политическом смысле, вот. И на Донбассе, на неподконтрольном, если вернуться к нему, вот это вот ожидание нового сезона, в принципе, было анонсировано достаточно давно, со стартом так называемых выборов в группировках ЛНР и ДНР. Летом эту ситуацию решили подморозить. Вдруг вот Кремль в конце лета дал указание, что никаких выборов, ситуацию мы замораживаем. Все будет спокойно, мол, это противоречит Минску, такой важный аргумент, хочу напомнить. И вот этот вот запрет выборов, которые по так называемому законодательству группировок ЛНР и ДНР должны были происходить осенью, удивительным образом совпало на такое странное положение Александра Захарченко в 2018 году. С начала года Захарченко очень активно критиковал со своими основными оппонентами как внутри группировки ДНР, так и людьми, которые находятся в России. Внутри группировки ДНР его просто мочили. Александр Ходаковский, который в одном из своих эпических видео в апреле просто взял на своем джипе и проехал из центра Донецка до передовой и показал, что фактически блокпосты даже там не стоят, и очень легко все это дело можно пересечь. Если украинская армия, мол, захочет на танках, она за полчаса доедет до центра Донецка. Вот. Ну, то есть буквально там каждую неделю в своем Фейсбуке, в других социальных сетях Ходаковский мочил Захарченко. Плюс Губарев, бывший так называемый губернатор Донецкой области, народный, первый глава ДНР, на всех своих подконтрольных ему ресурсах активно Захарченко мочил. И вдруг в конце лета, в конце весны, в мае пропадает просто Ходаковский, просто из информационного пространства, и замолкает фактически Губарев. А сам Захарченко исчезает в физическом смысле на 10 дней, он просто исчезает с группировки ДНР. Вот, а потом появляется. Вот было такое ощущение, что в Москве понимали, что в группировке ДНР назрел настоящий кризис, что так называемая партия Захарченко уже откровенно не пользуется популярностью даже внутри своей вот этой вот территории оккупированной, внутри группировки ДНР, и что ну, вот действительно вот это недовольство может накануне выборов, так называемых, если они будут проведены осенью 2018 года, ну, серьезно дестабилизировать ситуацию. Но, тем не менее, решили, что Захарченко останется, выборов никаких не будет, поскольку он на них даже вполне может быть, несмотря на такой безумный пиар в России, собственно, да, вот которым занимался Захар Прилепин активно, там, называл его батей, выпускал книжки про Захарченко, вот делали из Захарченко такого последнего, в кавычках, героя Новороссии. Вот, несмотря на этот российский пиар, внутри группировки ДНР, ну, действительно, вот к Захарченко, к Ташкенту, к Трапезникову, к его людям, вот отношение было достаточно негативным. И вот 31 числа звучит взрыв. Причем, что интересно, я, в принципе, уже даже мог предположить, что за этим взрывом могли стоять действительно вот эти вот самые силы внутри Донецка, которые хотели его смещения. Но удивительно, что после убийства Захарченко произошел самый настоящий дворцовый переворот. Власть, которая сначала якобы попала вот в руки наследников Захарченко, Ташкента и Трапезникова, очень быстро уплыла у них из рук. Причем, в отличие от событий в Луганске в ноябре 2017 года, когда Пасечник и Корнет сбрасывали Плотницкого, они выводили вооруженных людей на улицы, они перекрывали центр.
То есть и там все были было достаточно
так
долго.
Так или иначе, серьезные столкновения, и, в общем-то, только чудом не пролилась кровь мирных жителей, а действительно пострадали там некоторые боевики, очень многие попропадали на самом деле в Луганске. пропал Плотницкий, никто не знает вообще, где он. И все вот эти вот там якобы вбросы о том, что его где-то видели в аэропорту, потом фотографии, что он сидит в московском кафе, они на самом деле очень плохо поддаются детализации, верификации и даже по дате проверить, в это ли время его видели в аэропорту, в это ли время он сидел в Москве, очень сложно. Вот. Такие люди, как Плотницкий, тоже, в общем-то, могут быть на самом деле не на этом свете. Вот чего уж говорить о других каких-то более мелких боевиков. Вот. А в Донецке смена фактически правящей группировки внутри образования ДНР произошло очень технично. Всех людей Захарченко сняли. Они начинают сейчас лететь не только от финансовых потоков, от которых их вот в течение этого Пушилинского переворота откинули, но и сейчас вот со всяких там властных постов снимают министров и так далее. То есть о чем это может говорить? И в Луганске, и в Донецке, в Луганске в ноябре 2017 года, в Донецке в начале сентября 2018 года произошли одни и те же процессы. Фактически одна группировка, враждующая внутри группировки ДНР и ЛНР, сместила другую. Произошли два военных переворота. Только в Луганске это было смещение более-менее наглядно, публично. А в Донецке решили вопрос просто. Ликвидация лидера. Пришла к власти другая группировка. Эта группировка и в том, и в другом случае действует достаточно жестко. Пасечник установил фактически тиранический, деспотический режим. У него нет не то что оппозиции, никто даже внутри этого вот образования, оккупированной части Луганской области, боится сказать хоть слово против него. Все, кто пытается идти против пасечника, возмущаться им, в определенное время потом пропадают, либо замолкают. Много примеров. И так называемые политики внутри группировки ЛНР. Вот уже, может быть, помните, была такая Анастасия Петерюкова. Один из первых лидеров «Русской весны», так называемой в Луганске, глава организации «Луганская гвардия», которая тоже начала немножечко возмущаться пасечником, ну, в итоге она исчезла. Вот в Луганске сейчас вообще вот такой вот становился режим нетерпимости к другой мысли, что объяснимо, потому что пасечник сам по себе спецслужбист, это бывший офицер СБУ, бывший главарь так называемого МГБ ЛНР, и вот сейчас он фактически все в Луганске спаяно страхом. И такой вот режим очень напоминает с политической точки зрения северокорейский. Вот как, на удивление, Пушилин, который выглядел достаточно либеральным всегда политиком на фоне остальных боевиков, который никогда не был замешан в каких-то силовых разборках, который всегда вот, ну, выглядел таким минским переговорщиком, говоруном.
Дипломатом, так называемым.
Сев в кресло Захарченко, он вдруг начал себя вести точно так же, как вели себя другие боевики. Мы видим, что произошло вот буквально несколько дней назад, в субботу, когда, как мы знаем, сейчас объявлены выборы после смерти Захарченко, все вроде бы пришло в движение. Губарев, выдвигаясь, вдруг теряет контроль над собственной фракцией депутатов так называемый «Свободный Донбасс».
Его на какое-то жену, время Катерина,
да,
пропадает.
Да, его жену по факту похищают, не дают ей посещать съезд, потом она попадает к Пушилину на прием, где ее вот активно не рекомендуют. Фактически ставят перед фактом, что вот одно из так называемых полупартийных образований уходит из-под контроля четы Губаревых. В офисе других потенциальных конкурентов звучит взрыв, причем почерк очень похож на то, как убивали Захарченко. Да? Вот, когда выходит лидер, ну, собственно, лидер, а выдвиженец от так называемой коммунистической партии ДНР Хакимзянов, звучит взрыв. Взрыв слабенький, его пугают, его ранят.
Тем не менее, пострадавшие были.
Пострадавшие,
да?
Были. Да, раненые люди, и, слава богу, никто не погиб. То есть вот такой вот силовой почерк. А Ходаковский, который пытается въехать якобы на территорию неподконтрольной части Донецкой области из России, не может туда попасть, с его слов. Его якобы задерживают российские пограничники, сажают в какую-то комнату для временно непропущенных, и он тоже не может принять участие в этих выборах. То есть, есть ощущение, что вот эта вот маленькая партия, которая вокруг Пушилина сконфигурировалась при полной поддержке силовых структур, а мы знаем, чем являются силовые структуры на оккупированной территории, как правило, это подразделение, если это армия, то это Минобороны Российской Федерации, если это МГБ, то это фактически подразделение ФСБ. Вот при поддержке ФСБ группировка, которую сейчас возглавил Пушилин, она тоже устанавливает фактически единоличный режим. На удивление, кстати, среди так называемых зарегистрированных кандидатов на выборы в ДНР вот Губарев пока что все еще числится. То есть считается, что он будет кандидатом, вполне может быть, что его фамилия все-таки попадет в день так называемого голосования 11 ноября в документы, которые эти люди называют бюллетенями. Но подозреваю, что шансы, что по разным причинам она оттуда будет вычеркнута, то ли по решению суда, то ли по состоянию здоровья Губарева, они достаточно велики.
Я видел расклады, что за каждым из так называемых политических деятелей ДНР стоит какой-то конкретный российский куратор. Вот, например, Пушилина связывают с Сурковым, советником Путина, да? Кого-то еще связывают с Казаком и так далее. Вот какие, если делить именно по кураторам, кто за кем стоит?
Ну, я не думаю, что так прям вот так вот четко все говорится, что вот это мой человек, а это твой человек. И я, например, как человек в Кремле, который, собственно, должен коммуницировать со всеми этими марионетками, не буду общаться с твоим человеком? Да нет, конечно. То есть, в принципе, так говорить нельзя. Понятно, что у разных боевиков есть свои покровители, есть люди, которые связаны с ними бизнес-интересами. Причем это могут быть разные люди, на самом деле. Может быть, покровитель в Кремле один, а бизнес-партнер там в составе какой-то генерал в Ростовской области или полковник ФСБ в Воронежской области, совершенно другой. Выстраиваются различные связи. Да? Мы знаем, что такое политика. Она даже в России, даже на оккупированной территории, хоть и принимает такие разные странные формы, но так или иначе, это способы выстраивания различных формальных и неформальных связей и продвижения собственных интересов. Любой боевик, я думаю, не зависит ни от одного человека. Другое дело, что как раз вот в Москве, в Кремле и внутри российской власти идет своя игра. Зачастую чиновники и силовики пытаются подставлять друг друга и используют вот как раз вот этих вот марионеток. Ну вот сделал, например, Кремль ставку или какая-то, да, вот фигура в Кремле, какая-то башня в Кремле на то, что вот Захарченко останется на своих местах, выборы мы не будем проводить на этой территории, будем вот, мол, в Украине больше сосредоточимся на то, что происходит на подконтрольной части, будем как-то влиять на выборы. Тут вдруг бах, все приходит в движение, в Донецке к власти приходят другие фигуры, естественно, за этим тоже стоят интересы каких-то игроков, которые сказали, ну нет, ребята, вот все-таки вот этот сценарий будет запущен, будет дестабилизация, мы заморозим заодно и нормандский формат. Это было, кстати, первое заявление вообще Лаврова буквально в тот же день. Вот вообще,
да,
было
когда
ощущение, что
взрыв.
К убийству Захарченко многие были готовы в России. Во-первых, ток-шоу в Москве уже шли, пока еще, вот я смотрел, параллельно переключался, да, там украинские новости, смотрю, там скупые строчки, еще не было информации. В России уже шли там полностью тематические ток-шоу, посвященные гибели Захарченко. Вот, политики первого ранга делали заявление. Ну, елки-палки, ну, много кого убивали и взрывали и в Луганске,
в Донецке.
В тот
же день последовало сообщение о том, что якобы подозреваемых задержали, и это якобы украинские спецслужбы.
Да. Ну, то есть сразу шла волна. Путин отреагировал. Главное, когда в Луганске убирали Плотницкого, почему-то никакой такой реакции не было. Хотя по политическим последствиям процессы идентичны. Вот вопрос был только в способе отстранения почему-то вот пришедшего в негодность главаря, да, вот в Луганске его отстранили просто, пришли силовики и сказали, нет, теперь мы будем здесь руководить. А Кремль такой посмотрел, подумал, ну окей, почему бы и нет, давайте попробуем так. Вот, я думаю, что, в принципе, нужно смотреть глубже на то, что происходит. Фактически, с ноября 2017 года по конец августа 2018 года сменилась третья генерация лидеров боевиков. Вот если вначале были Губарев и Болотов, да, в Донецке Губарев, в Луганске Болотов, потом долго, это Минск-2 фактически, Захарченко и Плотницкий, вот сейчас Пасечник и Пушилин. Так или иначе, плюс-минус там несколько месяцев, но эти смены идут в одни и те же, скажем так, в одних и тех же исторических обстоятельствах. И закономерность есть. Фактически с сентября 2018 года мы пришли в новую фазу развития конфликта на Донбассе.
Напомню нашим слушателям, что в студии Громадского радио журналист Андрей Дегтяренко. Это программа «Киев-Донбасс». У микрофона Григорий Пырлик. Что в этом контексте ждать от так называемых выборов? Во-первых, зачем они нужны, зачем их проводить, и что произойдет, что в Донецке, что в Луганске?
Ну, чего ждать? Во-первых, зачем они нужны? Да? Понятно, зачем они нужны Пушилину. Понятно, зачем они нужны Пасечнику. То есть я думаю, что это вот самые заинтересованные люди, которые просто кровью из носу были заинтересованы в том, чтобы выборы проходили. Ни один, ни второй не являются легитимными лидерами этих группировок, даже с точки зрения законов этих самих группировок. Это нужно понимать. Оба пришли к власти незаконно, даже с точки зрения вот этого псевдорежима. Это уникальная ситуация. То есть люди незаконные в квадрате находятся там. Их власть зиждется исключительно на силе, исключительно на насилии. Давайте называть вещи своими именами. Оба власти узурпировали, оба пришли к власти явно каким-то нехорошим путем и фактически через кровь. Поэтому для них это жизненная необходимость проведения этих выборов. Для них фактически с 11 ноября начнется, наверное, немножко новый период. Они поймут, что у власти они смогут задержаться дольше, чем несколько месяцев, чем год, поскольку в Москве будет сложнее их снять. Исполняющие обязанности. Это самые заинтересованные люди в первую очередь. И, кстати, вот интересный момент, вот, в принципе, даже сейчас начал говорить и задумался об этом. Я очень хорошо знаю ситуацию в Луганске и знаю, какие деньги вбухал, даже не деньги, а какие ресурсы вкачал, точнее, это будет правильно сказать, деньги там все равно не свои, Пасечник в свою так называемую предвыборную кампанию. То есть политтехнологи из России уже давным-давно работали на него. Уже была выстроена программа там 2023, он там взял эти советские пятилетки. Вот. И сейчас он просто, видно, с каким удовольствием этот человек позирует в каждом выпуске новостей. То он играет в футбол, то он сидит на комбайне, на уборочной, значит, сам лично там убирает
пшеницу. Опять же, по подконтрольной Украине знакомы все эти сценарии.
Да, то он, значит, спускается, естественно, в шахту, и потом с перемазанным старательно угольной пылью лицом рассказывает о том, как он ценит труд шахтеров. Человек был кровно заинтересован, просто чтобы закрепиться легально в этом кресле, чтобы выборы этой осенью были проведены.
А у него есть реальные оппоненты?
Нет. В том-то и дело, что нет. В том-то и дело, что все прекрасно... Вот интересно даже переписываться с людьми, которые... Или переговариваться, которые являются сторонниками группировки ЛНР. Говорю, ну а что ж у вас так? Никто не хочет выдвигаться. Ну что это за Северная Корея? Они пишут, ну так страшно же выдвигаться. То есть люди понимают, что вот пост главы, а точнее даже конкурента главы, что еще хуже, это реальная игра с огнем. То есть действительно могут убить в любой момент, застрелить, взорвать, сместить, устроить ДТП и так далее, и так далее, и так далее. То есть люди прекрасно понимают, что власти там либо назначаются, либо захватываются силовым путем.
Но тем не менее, нужен же хоть в кавычках, но соперник на выборах.
Ну, в кавычках они, естественно, есть. Есть технические кандидаты, есть технические кандидаты и у Пушилина, и у Пасечника есть технические кандидаты. Там и в Донецке, и в Луганске выдвинулось около 10 человек. Причем некоторых из них не допустили вот, собственно, до регистрации, поскольку они там, выдвинувшись, не принесли подписные листы. Хакимзянова в Донецке, того же, которого взорвали, вот, например, не допустили к выборам, потому что якобы он какие-то нарушения сделал. А это, кстати...
Он как раз тоже не принес подписные листы.
Да, вот он не принес подписные листы. Это, кстати, в принципе, действительно мог составить Пушилину конкуренцию, учитывая, что также выдвигается Губарев. Например, тянуть у него голоса, я думаю, что они этого забоялись. Мне кажется, что Пушилин решил, ну ладно, Губарев выдвигается, черт с ним, мол, легендарная в кавычках фигура, сложно его так вот сразу отстранять от власти, хотя я думаю, что все равно это в конце концов будет сделано. Вот в ноябре посмотрим. Подозреваю, что Губарев до этих выборов не добежит. Вот. А вот участие двух таких кандидатов против Пушилина уже может действительно создать такую сферу неопределенности, когда один оттягивает голоса, а второй вдруг внезапно набирает чуть больше. Но с другой стороны, мы же прекрасно знаем, что выборов там не будет, и будет просто подсчет голосов, и фактически будут рисоваться какие-то цифры. Но чего-то эти люди все-таки боятся. А я думаю, что и Пушилин, и Пасечник может бояться, что вдруг в Кремле передумают. и скажут, а давайте-ка все-таки вот, вот этот человек как-то вот не очень смотрится, давайте все-таки будем двигать другого. И вот бояться именно этого. И бояться фактически всего. Бояться своего окружения, бояться людей, которые выступают против них, бояться тех, кто выступает за них. И ну, вот эта вот паранойя абсолютно сталинская, да, бериевская, она там сейчас просто накануне вот этого вот обострения предвыборного просто захватила все умы правящего режима, и подставы ждут от кураторов точно так же. И в этой ситуации готовы стрелять на повал в любого и воюют все против всех.
Спасибо. Напомню, в студии Громадского радио был главный редактор «Реальной газеты» журналист Андрей Дегтяренко.